Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – ключ к земле Израиля. Таким ключом, более точно замком, как сказали наши мудрецы, является город Ерехо. Город Ерехо – это особая проколотая окрестность земли Израиля. Без города Ерехо землю Израиля не завоевать, не захватить, не удержать. И об этом городе надо поговорить, с учетом того, что стены его упали. Для царства земли Израиля, о чем говорит книга Деврей Раямим, книга летописи царей Израиля, город Ерехон является ключевым. Ключевым, да. Итак, еврейский народ находится в Гилгале, и наступает время начала войны. Евреи под руководством Йошуа бен Нуна, преемника Моше Рабейну, приходят в землю Израиля, совершают обрезание, поскольку все, кто находились, все, кто родились в пустыне в течение 40 лет движения по пустыне Синай, обрезаны не были, ибо тогда не веял северный ветер, как говорит Талмуд, и, соответственно, обрезание делать было нельзя, что было своего рода божественным упреком людям, еврейскому народу, за то, что они не завоевали землю Израиля сразу же, за то, что продемонстрировали слабину. И поэтому, вступив уже в землю Израиля, совершают обрезание, после этого празднуют праздник Песах, и после этого идут в Шхем для того, чтобы получить благословение на горе Гризим и проклятие на горе Иваль, благословение за исполнение заповеди, проклятие в случае, если заповеди не будут исполняться. И, наконец, еврейский народ движется назад в Гилгаль и готов к завоеванию первого города, города Ерехона, который является ключом к земле Израиля. Ну, необходима сначала разведка. Так начинаются военные действия, в ходе которых вся земля Израиля почти была освобождена, и погиб всего лишь один человек. Итак, конец пятой главы. «И перестал падать ман на другой день после того, как стали они есть плоды земли, и не было более манна у сынов Израиля, а ели они плоды земли кананской в тот год». То есть мы переходим из состояния «нес бетох нес», чудо внутри чуда, к состоянию «нес бетох тева». Состояние «нес бетох тева», чудо, сокрытое в законах природы, это очень сложное состояние, когда неполное, открытое, откровенное чудо, свидетелями которого является весь народ, а чудо сокрыто уже в законах природы, и к этому очень сложно прийти. Для нас главный с вами урок о том, что на самом деле законы природы – это тоже полное чудо. То, что солнце встает, то, что земля висит, то, что все это абсолютно полное чудо, данное нам в ощущении, не зависящее от нашего сознания, и поэтому мироздание соответствует воле Творца, и наша задача – исполнить задачу, которая возложена на человека. И, соответственно, понимать, что сама по себе природа, то есть нет ничего естественного, нет ничего, что не являлось бы результатом чуда в законах природы. Все наше существование – это исключительно чудо, сокрытое в рамках законов природы. Об этом сказано, что тяжела парноса человеку, как крият ямсуф, как рассечение моря, доход человеку, материальное благополучие человека тяжело, как рассечение моря. При рассечении моря оно тяжело или оно легко? Оно, на самом деле, если Бог его делает, оно очень легко происходит. Если Бог не делает, то оно абсолютно недостижимо, невозможно. Точно так же устроены и доходы человека. Если Бог дает, то это реализуется. Если сам человек будет что-то пытаться делать, а Бог не согласен, то результат будет абсолютно нулевой. Но все это сокрыто, вот это божественное давание, дарование, все оно сокрыто в законах природы и в конечном счете как-то реализуется естественным образом. Поэтому многие люди заблуждаются, что как-то оно все само, а без Бога. Это совершенно не так. Итак, наступает время захвата первого города, и сказано так. «И было, когда был Йошуа близ Ерехо. Поднял глаза, увидел он, вот стоит перед ним человек, и меч, обнаженный в руке его». Итак, Йошуа, глава армии, глава народа, царь, идет в разведку, чтобы остальной народ особенно не отвлекать от изучения Торы, он идет в разведку. И подошел Йеошуа к нему, да, и человек с мечом, обнаженным в руке его. Как нужно действовать царю в такой ситуации? Бежать, скрываться, вызывать спецназ на подмогу. Йеошуа показывает нам, как нужно. И подошел Йеошуа к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Йеошуа бен Нун спрашивает того человека, кто он, собственно, является, подходит к этому человеку, приближается к нему, к человеку с мечом, обнаженным в руке ему. Понимая, что если ты человек духа, которым был Йеошуа, то в такой ситуации, несомненно, никакой опасности тебе грозить ни от какого человека с мечом не может. И сказал он, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел я. Говорит этот держащий меч, что я вождь воинства Господня, я ангел, говорит, я не теперь пришел я. Теперь, если ангел пришел, зачем ангелу угрожать Йеошуа мечом, демонстрировать ему меч? И это явно был такой не совсем дружественный меч, что означают слова «теперь пришел я». Как бы и так понятно, что вот Йеошуа пошел к Иерихону и увидел этого ангела, значит, ангел пришел теперь, а Йеошуа до этого его не видел. Что все это означает? Все означает, конечно же, определенную претензию к Йеошуа. Какую претензию? Что народ Израиля, вместо того, чтобы продолжать изучение Торы, начал готовиться к войне. Говорит ангел, вы меватлим Тора, вы допускаете упущение в изучении Торы. Очень негативно высший мир на это реагирует. И вот теперь пришел я с этим мечом в знак моего недовольства, говорит этот ангел. И пал Йеошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему. Что господин скажет, что ангел перед завоеванием Иерихона, ключа к земле Израиля, что ангел скажет господину своему? И сказал вождь воинства Господне Йеошуа, сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно, и сделал Йеошуа так. Всегда это про что это за откровение, суть которого снять обувь с ноги твоей. И что, ходить босиком, и что это за место, которое по всей земле Израиля, вся земля Израиля святая, и поэтому нужно босиком ходить. Конкретно это место откровения святое. Что имеется вообще в виду? К тому же сказано, шаль налха миаль раглеха, сними ботинок твой в единственном числе с ног твоих, ноги во множественном числе. То есть получается, что Йеошуа был одет на двух ногах, у него был один ботинок, и его надо было снять. В принципе, если так было действительно неудобно ходить, надо было бы снять, да? Но не это явно ангел Господа передал Йеошуа. Обратите внимание, что Моше Рабейну был дан тоже такой ответ, когда Моше Рабейну увидел божественное открытие, откровение в терновнике, который горит, но не сгорает, то Всевышний сказал ему «шаль на леха, мяль раглеха». Абсолютно то же слово, только ботинки там были во множественном числе. «Сними обувь, ботинки твои с ног твоих». То есть Моше Рабейну было сказано про два, Йеошуа про один. Что имеется в виду? «Наль» на иврите означает «запирание». «Линоль» – это «запереть дверь», в частности. Поэтому ботинки «налаем» – это то, что запирает человека. Соответственно, не ботинки надо было снимать Йеошуа и Моше Рабейну. Хотя Галаха говорит, что в святом месте, место, в котором происходит особое божественное откровение, действительно нужно ходить без ботинок. И в храм такие евреи ходили без ботинок. В сам храм заходили без ботинок. И здесь тоже имелось в виду, что это было глобальное раскрытие ангела Бога возле Иерихона на святой земле. Нужно было снять обувь, но общая идея другая. Именно потому, что Моше Рабейну было сказано, что для его видения картины мира, для его пророческого видения, ему нужно было снять с себя два нааля, два запирающих элемента, а именно нефеш веруах, для того, чтобы прийти в состояние «нес бетох нес», «чудо в чуде», необходимо было снять с себя и «нефеш», «животную душу», и «руах», «я человеческий», и выйти на уровень «нешама», на уровень той души, которая находится за чертой мозга. И это и было пророчество Моше Рабейну, уровень пророчества Моше Рабейну. Для Ирашо было достаточно выйти за рамки животной души, нефеш, и прийти к руху человека, который будет возвышен. Поэтому ему сказано в единственном числе: выйди за рамки своего телесного, своего материального, своего упрощенного, и сделай хорошо так. И хорошо так уже сделал до этого. Но передал всем нам о том, что Бог требует от нас выйти за рамки нашей животной души и стать человеком. И так говорит ангел: сейчас пришел сокрытие. Об этом Всевышний предупреждал нас в книге Шмот, 23 глава, сказано так: «Гине анухи шулех малах лифанеха лишмарха бадерех улеравеха льгамаком ашер ахиноте». И вот я посылаю ангела перед тобой для того, чтобы оберегать тебя в дороге и привести тебя в место, которое я предуготовил для тебя. То есть Всевышний сказал, что будет ангел, который будет сопровождать еврейский народ при завоевании земли Израиль. Повеление снять обувь. Для этого нужно запирающее твою душу снять, выйти за рамки материальности, выйти за рамки телесности. Об этом сказано в книге Зор, что телесность является оболочкой сокрытия. Оболочкой, которая скрывает душу, нечистая оболочка, это телесность. Тикуней Зор. Нельзя предстать перед божественным присутствием, будучи сокрытым в оболочке. Итак, еще раз, Моше Рабейну было сказано снять с себя два элемента, запирающих выйти за рамки нефеша, за рамки рух, за рамки я человека, и хорошо было достаточно снять один. Шестая глава книги пророка Иешуа рассказывает нам о том, что Ерехо был заперт перед сыновьями Израиля, никто не входил, никто не выходил. И дальше происходит следующее, что евреи движутся вокруг города Ерехон на протяжении 7 дней. Каждый день по разу окружают город и на 7-й день совершают шева акафот, 7 раз окружают город, трубят в шафары, когены несут ковчег завета, и в результате происходит глобальное явление, так что падает городская стена, городских стен было две стены, между ними примерно там 5-6 метров стояли такие, то есть две стены, между ними было 5-6 метров, и стояли продольные такие стенки, которые соединяли между собой эти стены, соответственно, внутри этих стен были дома, там жили люди внутри городской стены, Рахав жила непосредственно внутри городской стены, в частности, это на нашей прошлой лекции мы это говорили, и в результате эта стена была достаточно прочная, но гибкая. То есть вот эти вот пустоты, они создавали определенную гибкость для стены. В результате стена разложилась, как говорят археологи, внешняя сторона упала вовне, внутренняя упала вовнутрь города, и со всех сторон евреи смогли войти в Ерехон. Через 7 дней движения. Ну, давайте постепенно попытаемся понять, что именно там произошло. Да, город Ерехон, в принципе, раскопан археологами, и эти стены можно увидеть. Сегодня там палестинская автономия, поскольку земля Израиля, святая земля, и ключом к ней, замком к ней является город Ерехон, то когда начали арабам отдавать еврейскую землю, то в первую очередь отдали Ерехон и сектор Газа. Сектор Газа, что там происходит, мы с вами знаем. Ерехон был достаточно маленькая территория. Там очень мало населения, и они там не могут себе ничего позволить. Со всех сторон он окружен евреями, получается. Там они не могут себе ничего позволить, поэтому, в принципе, там достаточно спокойно. Не знаю, можно ли сегодня туда с точки зрения безопасности просто въехать еврею. Но, во всяком случае, если бы было можно, то можно было бы увидеть эту стену еще до того, как Ерехон отдали. Я много раз водил туда экскурсии, и мы видели эти стены, упавшие стены Ерехона. Давайте пытаемся понять, что это за город и чему это нас может научить с вами сегодня в аспекте нашего соблюдения божественной воли. Ибо все, что мы с вами изучаем, это не история древнего народа, а урок Танаха, урок того, как стать человеком праведным, то есть оказаться в состоянии, чтобы божественное учение настолько затронуло, настолько было понятно нашим головам, чтобы затронуло наши сердца, и мы бы не смогли совершить грех. В этом цель изучения книг Танаха. В данном случае книга Деврей Ямим предназначена для этого и предназначена для того, чтобы показать путь к царству. Окей. Итак, архетип ведения войн народа Израиля, он такой, что должно исполниться благословение «Рашем и лахем лахем ватем тахаришун». Книга Шмот, 14 глава. «Господь будет воевать за вас, а вы безмолвствуйте. Бог будет воевать за вас, вам ничего делать не нужно, тогда, когда вы достойны». И, соответственно, происходят события, которые являются чудесами, которые оказались записанными в Священное Писание. «Вайомер гейнэнухи курет брит негит коля амха, эсэн нифлаот ашер ло невру бхоля арецу бхоля гоим, верау коль гаам эт ашер бекербо». И сказал он, вот я заключаю завет, перед всем народом твоим явлю чудеса, какие не были сотворены на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среде которого ты, деяние Господа, как грозно оно то, что я совершу с тобой. Великая тайна Иерихона. Что это за особое место? Мидраш Раба. Иерихон награ шелерец Исраэль. Иерихон является замком земли Израиля. Завоеван Иерихон, завоевана вся земля Израиля, говорит Мидраш. Поэтому Иерошу изначально отправляет посланцев посмотреть землю и Иерихо. Цель посланцев, цель шпионов, разведчиков Иерошу заключалась в том, чтобы посмотреть, является ли земля, эта земля в состоянии готовности перейти из земли Канаанской, из земли самых проклятых народов, в землю святую, стать святой землей, готовы или нет. Иерошу ставит задачу посмотреть землю и Иерихо. Только по Иерихо можно было свидетельствовать, действительно ли эта земля готова стать землей народа Израиля. Мегалэ Амукот. У всех царей были дворцы в Иерихоне. То есть земля Израиля разделялась, в общем-то, на семь кананских народов, в разных ее частях проживали разные народы. Иерихон был международным городом. Там были представители всех этих семи кананских народов. Там было идолопоклонство, с точки зрения идолопоклонства, это был главный город в аспекте идолопоклонства. И там были дворцы у всех народов, не только кананских, а самых разных. Даже в более позднее время халиф Хишам, арабский халиф, строит себе зимний дворец в Иерихоне, который тоже сохранился до сегодняшнего дня. Книга Зор. Иерихо раза де хохмата. Иерихо – это тайна мудрости. Книга Зор дальше говорит очень тяжелые слова относительно того, что это за мудрость. Мы попытаемся с вами понять это на том уровне восприятия, который нам доступен. Что это за великая тайна мудрости в Иерихоне? С иорданской стороны, неподалеку от горы Нево, от Иерихона, извиняюсь, расположена гора Нево. И Моше Рабейну перед смертью к нему обращается Всевышний и говорит, чтобы он зашел на гору Нево и показал ему оттуда всю землю Израиля и Иерихон. И мы говорили с вами во время одной из лекций, что гора Нево находится на высоте, поскольку это где-то там в районе Мертвого моря, то гора Нево находится на высоте примерно 0 метров над уровнем моря. Над уровнем Средиземного моря. И оттуда, несомненно, землю Израиля увидеть было невозможно. Но что можно было увидеть? И Всевышний там в Торе очень четко говорит, что показал Моше Рабейну всю землю Израиля и Иерихо. Опять подчеркивается Иерихо. Показал ему Иерихо. Возникает вопрос, что увидел Моше в Иерихо? Мидраш говорит, падение Гога, царя Магога, то есть завершение исторического процесса. Завершение исторического процесса – это и есть раза де хохмата, это тайна мудрости, о которой говорит книга Зор, каким-то образом связан именно с Ерехо. Каким мы сегодня с вами не поймем, но, во всяком случае, мы видим, что ситуация начинает... Что-то мы, да, поймем. Очень много мы сегодня поймем, но ситуация начинает каким-то образом закручиваться, да. Еще раз, Ерехо – это город великой тайны, поэтому... То, что стены его упали, свидетельствует о передаче этого города народу Израиля. Рабейну Пхая говорит о том, что в Торе Ерехон пишется с одной буквой «Юд», в пророках, в книгах пророках с двумя буквами «Юд». И после разрушения храма Ерехо утрачивает букву «Юд». На предыдущей лекции мы говорили, что этот мир создан буквой «Рей», а грядущий мир создан буквой «Юд». И, соответственно, Ерехо, написано в Торе, первая буква «Юд» есть, а дальше Ерехо после «Рейша» нет буквы «Юд». А в Танахе есть. И так это происходит до разрушения второго храма, когда второй храм был разрушен. До разрушения первого храма, когда первый храм был разрушен, то тогда Ерехо снова пишется уже без Юда. В частности, когда царь Циткияру бежит из Иерусалима и через подземную пещеру выходит к Ерехо, то там его ловят вавилонские солдаты, и Ерехо там уже без буквы Юд. Он потерял эту вот составляющую грядущего мира, то есть земля Израиля. В условиях изгнания ее святость пропадает. До возвращения евреев через 70 лет Ерехо утрачивает вторую букву «Юд». Рама Мипану отмечает, что после вступления народа Израиля в Ерехо восполнился его изъян, и буква «Юд» у него образовалась. Изъян опустошения его восполнилось. Итак, что такое Ерехо? Оазис на берегу Мертвого моря, где когда-то находились Сдом и Амор. Сдом и Амор были непосредственно на территории Мертвого моря. Ерехо находится немного в стороне. И после уничтожения Сдома и Амора Ерехо был следующим городом, который кананские народы, поделив между собой, сделали новым Сдомом и Аморой. Соответственно, переход в состояние еврейского народа, в состояние ключа для еврейского народа, он очень и очень непрост. Это необходимо, многое для этого необходимо сделать. Что это за название Ерехо? Есть точка зрения, что это слово Ярех. Ярех – это луна, месяц. И другая точка зрения, что Ерехо от слова Рихо, Рех Шело, запах его. Запах кого, чей запах был, чьим запахом Ерехон был наполнен. Талмуд говорит Шемин Афарсимон. Шемин Афарсимон, сегодня на иврите современном Афарсимон – это хурма. Когда отцы-сионисты столкнулись с проблемой, как бы им хурму, которая в Торе и в Танахе не фигурирует, как бы назвать, то они нашли некое слово, не зная ему соответствия, и решили, назовем-ка мы хурму Афарсимоном. Это было такое вот волевое решение. 100 лет тому назад отцов сионистов, соответственно, назвали хурму Афарсимоном. В действительности Афарсимон был плодом некого дерева, которое произрастало на берегу как раз Мертвого моря, в оазисах Мертвого моря, где бьют источники. Это было самое дорогое масло, используемое в косметике во всем древнем мире, и... Римляне, разрушив второй храм, выкорчевали эти деревья, так что сегодня таких деревьев в мире не осталось вообще. Откуда мы знаем о его существовании? Из того, что в ходе археологических раскопок в домах богатых людей были обнаружены очень маленькие кувшинчики. Эти маленькие кувшинчики, они, соответственно, описанием древним были предназначены для Шемин Афарсимон, именно для этого масла. Талмуд говорит, что на запах этого масла Шемин Афарсимон было установлено особое благословение, и приводятся две точки зрения, Талмуд в трактате Брахот, приводятся две точки зрения, что это за благословение. Первая точка зрения – Бара Шемин Арцейну, что Всевышний создал масло земли нашей. Вторая точка зрения – Бара Шемин Арев, создал масло приятное. Итак, это было нечто такое, Афарсимон Принято сегодня на русском языке это называть бальзам, не знаю. Короче говоря, Фарсимон этот был чем-то таким настолько глобальным, что даже особое благословение было установлено нашими мудрецами, как благословение на вино, на хлеб, на что-то еще такое. Масло это было особенным, и, соответственно, именно таким маслом помазали на царство первого царя из колена Бениамина, согласно древнему пророчеству, что первым царем будет царь из колена Бениамина, и лишь потом первые два царя, как минимум два царя. И только после этого, если царство колена Бениамина не устоит, то тогда царство из колена Иуды, что и описывает книга Деврей Реми. Итак, царей из дома Давида мазали на царство в особых случаях. В принципе, мазать царя было не нужно, кроме первого царя, царя Давида, царя Шломо. Было мазать не нужно, иначе как в случае конфликтов. Если был какой-то конфликт и неясность, то тогда кого-то мазали. А если переход царства был автоматическим от отца к сыну, тогда помазание было не нужно. Но если мазали царей в доме царя Давида, то это было масло оливковое, которое является вечным. Шемина Фарсимон мазали только царей из дома царя Шауля, из дома Бениамина. Бальзам навсегда пропал с разрушением второго храма, и свидетельств об этом очень много. В частности, одно из свидетельств – это синагога в городе Эйн-Геди. Эйн-Геди находится неподалеку от Иерихона, и там сохранилась синагога, мозаичное полотно, синагога, которая была построена еще до времен Рима, до разрушения храма римлянами, и там сохранилась надпись в этом мозаичном полотне, которая называется «Проклятие Эйн-Геди». Там написано, что проклят каждый человек, который раскроет тайну жителей этого города. И возникает вопрос, какая тайна жителей этого города была такая уж страшная, что ни в коем случае нельзя было ее раскрывать. И ответ – та самая тайна изготовления масла из плодов афарсимона, изготовления вот этого бальзама, который стоил очень много денег. Поэтому, в частности, люди могли жить, евреи могли жить в районе Мертвого моря, где обрабатывать землю было нереально, слишком жарко, слишком мало воды и слишком, не знаю, что, соленая почва и так далее. Короче, сельское хозяйство там не работает. Поэтому они делали деньги на том, чтобы обеспечивали свое существование тем, что вот это вот масло, оно там вырастало. Афарсимон. Итак, стены Иерихона, которые, соответственно, одно из объяснений названия города Иерихона, это Рехо, Рех, Шило, запах его, запах бальзама, запах Шемина Фарсимона, который был самым дорогим маслом древнего мира, продавался во всех странах, в частности, в Древнем Риме. Стены Иерихона упали при произнесении молитвы Алейну, которую установил Йехошуа бен Нун. И Шар Гилгулим говорит, что Иерихон относится к корню Каина. Вся вот это вот, после Содома и Гоморры, короче говоря, Иерихон был чемпионом. И когда пришли шпионы Йехошуа бен Нун посетить Иерихон, они увидели, что этот город готов к изменениям, готов к исправлению. И Рахава, жительница, потомок Каина, жительница Иерихона, совершает полноценный гиюр, становясь женой Йехошуа бен Нуна. Мораль из Праги говорит, что седьмую свечу в Минаре, в Иерусалимском храме, суть которой тайна знания, зажигали в направлении Ерехо. Не знаю точно, что имеется в виду. Скорее всего, имеется в виду намерение, нежели чем определенное какое-то действие, потому что тогда получается, что все семь свечей должны были быть в направлении Ерехо. Но, во всяком случае, седьмую свечу, то есть центральную свечу в миноре, на уровне действия или на уровне намерения необходимо было зажечь в направлении и Ерехо. То есть обратите внимание, сколько всего каждый коген, который служил в храме, должен был знать, должен был, зажигая минору, должен был понимать, что он это делает в направлении Ерехо. Если он этого не понимал, то тогда такое зажигание не имело особого смысла. По поводу миноры, ее свет именно в источниках Каббалы, об этом говорится, что свет минора – это свет мудрости, то есть свет мудрости, который раскрывает причинно-следственные аспекты творения, а именно, что все шесть сторон света зиждутся на центральном столбе миноры. В этом суть миноры, в этом идея. Соответственно, седьмую свечу, центральную, зажигали в направлении Ерехо. Говорит Ран, Ерехо находится на расстоянии дня пути до Иерусалима. И возникает вопрос, зачем эти сухие географические данные? Зачем это нужно знать? Кому интересно, на каком расстоянии находится? Возьми из Ерехона, сходи в Иерусалим, ты увидишь, это день пути, полдня пути, два дня пути. Зачем Ран, который является комментатором на Талмуд, зачем он все это говорит? Чем нам это поможет для духовной работы, что Ерехо находится на расстоянии дня пути до Иерусалима? Ответ поможет, если мы изучим с вами Мишну в трактате Тамида, 3 перек, 8 Мишна. Тамида – жертва, постоянная жертва, которую утром и вечером приносили в Иерусалимском храме. Соответственно, 3 перек рассказывает следующее. Миерехо гаю шумин коль шаара гадольша нефтах. В Иерихоне слышали, как открывались большие врата Иерусалимского храма. То есть Иерусалим, Иерихон находится примерно, воздушная линия примерно 35 километров, если я не ошибаюсь, ну того порядка. Соответственно, в Иерихоне слышали, как открывались врата храма. Между Иерихоном и Иерусалимом нигде этого слышно не было. От храма немножко отдаляешься, уже не слышно, как ворота открываются. Дальше 35 километров. Вдруг в Иерихоне каждый раз, когда раскрываются врата Иерусалимского храма, это становится слышно. Миерехо гаю шумим коль гамегрефа. В Иерихоне слышали знаете, я забыл, что такое мегрефа. Здесь у меня нет толкования, я забыл. Миерехо гаю шумим коль гаэц шааса бен катин мухани лекиё. Также любое движение связано с киёр, с рукомойником, в котором каен омывали свои руки, это было слышно. Миерехо гаю шумим коль гвиней крус. Когда каены провозглашали какое действие в храме осуществляется, в Иерихоне его слышали. Миерехо гаю шумим коль гахалиль. Звук музыкальных инструментов, которыми левиты сопровождали песни, слышался в Иерихоне. Миерехо гаю шумим коль гацальцаль. И вот еще один музыкальный инструмент, который тоже был слышен. Миерехо гаю шумим коль ашир. Песня левитов была слышна в Иерихоне. Между Иерихоном и Иерусалимом, еще раз, это не было слышно, в Иерихоне было слышно. Миерехо гаю шумим коль гашофар. Трубление в шофар было слышно. Вешамрим авколь шель коэн гадоль бешашу маскир эт ашем байом кипурим. Есть точка зрения также голос первосвященника, когда он, находясь в святая святых, провозглашал имя Бога непроизносимое, оно слышалось в Иерихоне. Миерехо гаю марихим рех питум акторес. Запах воскурений, который каены осуществляли в Иерусалимском храме, ощущался в Иерусалиме. И об этом сказано в Мидраше, что девушки в Иерихоне не пользовались косметикой, не пользовались духами по причине того, что весь город был в запахе вот этих благовоний, воскуряемых каенов, там не нужно было девушкам пользоваться духами. «Ама Раби Лезер бен Диглай», сказал Раби Лезер бен Диглай, «Изим гаю лабейтаба бегар мухвар верой миташтот мирех питум акторес». Что у моего отца, говорит, были козы, которые где-то там находились, и они чихали от запаха воскурение в Иерусалимском храме, где-то там в районе Ерехо были вот эти вот козы, которые чихали от запаха воскурения. Так говорит Тамид. Еще раз получается следующее, что Ерехо – это действительно проколотая окрестность земли Израиля, в которой сохранялся принцип храма. Храм был в Ерехоне. Ерехо – особая точка к земле Израиля, замок к святой земле. Иерошуа запрещает отстроить Ерехо, чтобы навсегда были видны эти городские стены, стены, которые упали, чтобы их там не уничтожили, чтобы это было вечным памятником для еврейского народа. Запрещает назвать город другой этим названием, но не запрещает проживать в Ерехоне. Евреи жили в Ерехоне, соответственно, построили немножко рядом, то есть построили как-то вот что-то там построили, но именно вот тот древний город Ерехон, каким он был на момент падения стен, его не строили. Ерехо, к какому колену еврейского народа относится Ерехо? На тот момент город Ерехо не был разделен между коленами. И было принято решение, что то колено, на территории которого будет возведен храм, оно получит Ерехо, а до возведения храма весь район Ерехо был отдан потомкам Итро. Такова великая тайна Ерехона. Захват Ерехона. Три элемента. Первое, когены переносят Ковчег Завета. Когены Ковчег Завета не несут. Ковчег Завета переносят левиты. Когда когены переносят Ковчег Завета, происходит ядерная реакция. А именно когены переносили Ковчег Завета только три раза. Первый раз, когда пересекали реку Ярден, и тогда река Ярден остановила течение своих вод. Весь народ прошел, когены с Ковчегом Завета остались за границей, остались там на стороне, на западном берегу реки Ярден, на восточном берегу реки Ярден. После этого воды снова потекли, как прежде, и тогда когены с ковчегом пересекли реку Ярден по воздуху за нулевой промежуток времени. Когда когены несут ковчег, происходит что-то совершенно, то, что можно сравнить с ядерной реакцией. Так, во время движения вокруг Ерехона второй раз когены несли ковчег Завета, и третий раз это произошло при освящении храма в Иерусалиме, тогда когены внесли Арон обрит ковчег Завета в святая святых Иерусалимского храма, и в результате с небес спустился огонь на жертвенник, который горел там на протяжении нескольких веков, пока царь Менаше его не затушил. Был такой нечестивый царь, о котором будем много говорить. Когда до него дойдем, он очень многое изменил в Иерусалимском храме, и тогда был подписан окончательный декрет об изгнании еврейского народа с земли Израиля. Итак, еще раз, призывание Ерехона произошли, каким образом Ерехон был захвачен, произошли три явления. Первое, когены перенесли Ковчег Завета. Второе, произошло трубление в шафар, пробуждающее души. И третье, народ преисполнился святостью. В результате падают стены, об этом рассказывает 6 глава, которую мы не будем читать, но идея понятна. В результате падают стены, и эти стены можно увидеть до сего дня, если там посетить с точки зрения безопасности. Сегодня, поскольку там арабская это независимость, я не знаю, можно ли это посетить. До того, как это было передано, я много раз был в Ерехоне и видел эти стены. Талмуд в трактате Рош ха-Шана говорит, что трубление в шафар путает сатана. Что путает сатана? Сатана путает только одно. Это конец дней, приход Машиаха и состояние еврейского народа, когда они достойны царства, достойны величия. Тогда сатан ощущает... Сатан – это ангел сборное понятие дурного побуждения, сил зла, сил нечистоты, которые влияют на этот мир. Итак, только конец дней, только состояние, когда пропадает зло и раскрывается Бог, это то, что путает сатана. Соответственно, грамотное трубление в шафар к этому приводит. И мы видим, что здесь это произошло. Пророк Захария рассказывает о том, какое грамотное трубление приводит к тому, что сатан оказывается в состоянии, когда он запутан. Пророк Захария, 9 глава, 14 стих. «Гашем алейхем ирае, ваяцаке барак хитсо, гашем элуким бешофари така, вегалэр басарот тейман». И Господь явится над ними, и выйдет, как молния стрела его, и Господь Бог в шафар затрубит и пойдет в бурях юга. В бурях юга. Когда Всевышний явится перед нами, и когда его слово будет как молния, как стрела, такое это и означает, что люди начинают воспринимать Бога, тогда божественная слава раскрывается на земле, и тогда все становится очень даже хорошо. Вот именно это и произошло при завоевании Иерихона. В результате стены падают. «И вскричал народ», написано в 6 главе, «народ вскричал». Соответственно, те, кто по-простому понимают Танах, они говорят, ну вот, понятно, резонанс звуковых волн. И центральный вывод тогда возникает у людей, которые не видят святости в Священном Писании, почему-то его, не видя в нем святости в Священном Писании, они почему-то его читают, а почему-то позволяют себе делать некоторые, какие бы то ни было, суждения в отношении этой книги. Я не знаю, зачем. Ведь человек, который не является специалистом, скажем, в металлургии, он же не будет свои мнения выражать и толкования свои давать. А вот в вопросах религии почему-то каждый прокаженный считает, что он вполне даже может иметь свое мнение о Священном Писании, а не о Священных Писаниях, а о том, что обычно люди изучают в рамках высшего образования, такой человек никаких суждений не делает, потому что он понимает, что это необходимо учить. А вот о Священном Писании почему-то он считает, что он может делать любые какие-то свои суждения. И это очень неверно. Нужно иметь высшее образование по религии для того, чтобы что-то говорить по этому поводу. Итак, поэтому центральный вывод вот таких вот философов-толкователей, что древние люди умели сильно орать, получается. Так что резонанс волн накладывался, и в результате стены упали. Ну, это не смешно, такой бред действительно пишут в разного рода книгах. Каббала говорит, что они тогда вскричал весь народ, когда Йеошуа бен Нун произносил слова «Алейну лешабех» – «На нас возложено восхвалять Всевышнего, создавшего мироздание», когда единство Бога было на устах у людей – то это приводит к падению городской стены. Малбим говорит, тогда царь спускается к народу в условиях голоса тонкой тишины. Царь спускается к народу, еще раз, не там, где громко орут так, что стены иерихонские падают, а голос тонкой тишины. Для того, чтобы царь спустился, необходима тонкость. Говорит Радак. Радак отмечает некий другой аспект о том, что вокруг города ходили 7 дней, дабы убедиться, что его не захватить без чуда. Без чуда город не захватить. Город был, сам текст пишет, он был укрепленный, мощный, и захватить его невозможно. 7, как мы знаем, особое число в иудаизме, не случайно. В праздник Симхат Тора мы 7 раз со свитками Торы совершаем движение против часовой стрелки. 7 раз в Ошана Раба с лулавами, невесту вокруг жениха, 7 раз вращают вокруг жениха для завершения, скорее не для завершения, а для начала связи между ними. В результате стены падают в шаббат. Шаббат, 7-й день, сферат и сод, основа, фундамент, там, где фундамент стен, которые были фундаментально построены, сталкивается с фундаментом божественной воли дать замок, открыть замок земли Израиля для народа Израиля, то там стены падают. Это и называется успех, это и называется благословение, которое дает Творец. Тогда исполнилось благословение Торы, книга Дворим, глава 1. Гашем локехем гагулех лифнейхем гуй лахем лахем кехоль ашер асайтхем бамитсраем лейнехем. Господь, Бог ваш, Он следует перед вами, Он будет воевать за вас во всем, что Он сделал для вас в Египте перед глазами своими. Кехоль, как Он сделал в Египте перед вами. Короче говоря, что Бог будет воевать за вас, если вы действительно будете достойны, если ваше трубление в шафар будет таковым, что трубление в шафар и слово Бога будет для вас как молния, как стрела спускаться с небес, то тогда Бог будет воевать за вас. Соответственно, тогда будете вы побеждать. Судьба кенанских народов. Некоторые люди задают вопрос, как же евреи вот так вот всех переубивали, всех кенанцев поубивали, кенанцы такие несчастные. Это вопрос, который будут задавать до сегодняшнего дня, тоже по поводу всех наших врагов, которые липнут к нам, которые не оставляют нам нашу маленькую землю, которую Бог дал нам, и продолжают сюда липнуть, как проказа, свидетельствуя о том, что мы полны грехом, и что этот грех приводит к нам вот такую вот все эти прокаженные народы, которые нас преследуют. Итак, Иерошуа не устроил геноцид кананских народов, а предложил им один из трех вариантов. Он предложил им, отправил им послание, как сегодня государство Израиль разбрасывает листовки жителям Газы с предложением покинуть территорию, так и тогда Иерошуа предложил три возможных варианта. Первый из них – это уйти, покинуть землю Израиля и жить хорошо в других местах. Второй вариант – остаться и соблюдать шевамицводный Нох. 7 заповедей потомков Ноха. Не 613 заповедей, не иудаизм принимать, и евреи за иудаизм абсолютно никогда никого не привлекали к иудаизму, наоборот, с трудом принимают, потому что прийти к иудаизму – дело очень ответственное. И если человек проходит гиюр, но не является тем, кто осуществляет задачу, возложенную на еврейский народ, то он становится балластом, и от него только большой вред. Поэтому евреи в иудаизм никогда никого не привлекали. Но кананцам было сделано предложение. Соблюдайте 7 заповедей, которые были даны Ноху, Ною, и можете оставаться на своих землях. Никакой проблемы, никто вас не обидит. И третий был возможный вариант. Если пойдете воевать против нас, то тогда будет война, и вы погибнете. И мы видим тому подтверждение, что так оно в действительности все и находится. Итак, прежде пока отметим следующее, что после Иерихона следующим городом был некий город Ай, который был очень маленький, который был очень несущественный. И сказал Иерошуа, не надо там на захват города Ай всю армию бросать, достаточно послать 3000 человек, это больше не нужно. И пошли 3000 человек, и они были побеждены, они были обращены в бегство, и сказано, что погибло около 36 человек. И Иерошуа падает на лицо свое и говорит: Всевышний, зачем ты вывел нас из земли египетской, если ты не даешь нам землю? Что мы из этого учим? Мы из этого учим следующее, что как только погиб первый человек, Иерошуа сразу понимает, что есть какая-то проблема, что все завоевание земли Израиля должно было проходить так, чтобы никто не погиб. Если погиб хоть один человек, то это означает, что Бог землю Израиля нам не дал, потому что этот один человек, он не должен был погибнуть, он должен был в земле Израиля жить. Раз он погиб, для него получается, что земля Израиля не была дарована, ему она не была дарована. И Иерошуа бен Нун понимает, что путь закрыт. Для нас с вами это глобальный, суперглобальный, суперважный урок. Если Бог так разговаривает с нами на языке событий, особенно с нами сегодня, когда нет пророчества, Он говорит на языке событий. Если у нас что-то не идет, значит, Всевышний говорит, не надо туда вам идти, значит, туда не положено, туда плохо. Если человек получает один раз пощечину, то он должен остановиться и пойти в другом направлении, а не продолжать идти и продолжать получать эти пощечины. Соответственно, Ерошо видит, что один человек погиб, все, уже дальше. А сколько погибло? Написано около 36 человек. Теперь около 36 это сколько? Это 35 или 37? Что такое около 36? Ответ такой, что погиб один человек, который был глава Санхедрина. В Санхедрине 71 человек, поэтому его глава, он как бы большая часть Санхедрина, как 36 человек. И Рашо понимает, что в такой ситуации это означает, что продвижение дальше запрещено. Он падает на лицо свое. Он понимает, что это, что что-то здесь не в порядке, что так нельзя. Всевышний говорит, грех у вас. Нашелся некий человек, который взял из имущества Иерихона трофей. Из имущества Иерихона брать было запрещено, и Рашо запрещает это по нескольким причинам. Первая причина, что все в Иерихоне было посвящено идолопоклонству. Вторая причина, что стены Иерихона падали в шаббат, соответственно, это было бы нарушение, если разрушение предназначено для созидания. Разрушение для разрушения не является запрещенным из Торы, во многих случаях запрещено мидерабонан, тогда этого запрета не было. Соответственно, если захват стен Иерихона, захват города Иерихона, падение стен осуществлялся в целях грабежа, в целях трофеев, то тогда это было созидательное разрушение, это запрещено. И Ерошо устанавливает запрет взять, что бы то ни было. Нашелся некий человек из колена Иуда, который таки взял какой-то плащ шинарский и слиток драгоценных материалов в результате. Один человек совершает грех, гибнет глава Санхедрина, и завоевание земли Израиля больше невозможно. Ерошо падает на лицо, того человека идентифицируют, он признается, его предают смерти. Он совершает раскаяние и пишет, его зовут Ахан, и он пишет вторую часть молитвы Алейну. Первая часть молитвы Алейну написал Ерошо бен Нун, вторая часть написана им. Он совершает раскаяние, и теперь, когда будете молиться Алейну, то с большим вниманием просто посмотрите за этими словами, и вы увидите, насколько они для вас начнут разговаривать совершенно на другом языке. Итак, после этого происходит продолжение завоевания земли Израиля, но уже нет таких из греха, который произошел, уже нет таких глобальных чудес, как падение стен Иерихона, начинается война. Итак, захватывается город Ай, и Ерошо сносит его с лица земли для того, чтобы никогда не было известно об этом городе, где произошло для народа Израиля такое преткновение, там, где умер глава Санхедрина. Обратите внимание, что все эти многие города, которые записаны здесь, которые были захвачены еврейским народом, они, в общем-то, все раскопаны, они все найдены археологами. Город Ай не найден, но он был маленький город, и хорошо его стер с лица земли, поэтому это то как раз и соответствует Танаху. Практически все, я не знаю ни одного города, упомянутого в книге Ерошо, их здесь десятки, который не был бы найден археологами, и арабы сохранили многие эти города, сохранив практически те же самые имена, названия, извиняюсь, в течение того времени, пока они управляли этой землей, начиная с прихода халифа Амара и до начала 20 века, когда евреи возвращали себе эту землю. Ибо известно, что за то, что Ишмаэль добровольно совершил обрезание в 13 лет, говорит книга Зор, Всевышний дал арабам землю Израиля на 13 веков. То есть халиф Амар ибн Хаттаб приходит в эту землю, в землю Израиля в 638 году новой эры. 638 плюс 13 веков, это получается 1938 год. Непосредственно перед началом Второй мировой войны арабское время, согласно тому, что говорит книга Зор, на землю Израиля закончилось. И было, как услышали все цари, которые за Иорденом на горе, на низменности, решили они совместно сражаться с землей Израиля. И собрались множество царей в долине Аялон для того, чтобы сразиться с евреями. Евреи начали с ними сражаться, и тут происходит... Иерошуа обращается к Всевышнему, что уже день склоняется к ночи, приближается шаббат, это было в пятницу, происходит сражение, Всевышний обращается к Всевышнему, и останавливается солнце. Иерошуа произносит слова «Шемеш бегивон дом ваярех бэмик айалон» — «Солнце в Гивоне остановись, и река, и луна в долине Айалона». В результате на протяжении 36 часов стоит солнце, которое не движется. «И напал на них Иерошуа внезапно, всю ночь шел он из Гилгаля, и привел их Господь в смятение перед Израилем». Вот это вот панические войны, войны, которые происходят в смятении. «И он нанес им великое поражение в Гивоне и преследовал их по дороге к Мале Бейт-Хорон, он бил их до Азейки и до Макейды». Гивон находится примерно там, кто знает район Рамота в Иерусалиме, к северу от Рамота, там, где находится гробница пророка Шмуэля, примерно 1,5 километра к северо-западу от гробницы пророка Шмуэля находится город Гивон, там, где жили гивонитяне, которые обманом заключили с евреями союз. Вот там было остановлено солнце, луна была остановлена, Эмик Айалон, долина Айалон, это место между Бейт-Шемешем и Кирьят-Гатом, примерно посередине, там проходит долина Айалон, соответственно, там было остановлено солнце и луна. «И было, когда бежали они от Израиля, Господь бросал на них камни большие с неба до Азейки, и они умирали больше тех, которые умерли от камней града». И воспел Иерошуа перед Господом в тот день, который передал Амарея, и сказал: «Солнце у Гивона стой, и луна у долины Айалона». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим. Ведь это написано в Сефер Айошер. Что такое Сефер Айошер? Это как раз та цитата, которую мы приводили в книге Шмот, что Всевышний сделает такие чудеса, которых не было никогда раньше. «И остановилось солнце среди неба и не спешило к заходу почти целый день». Солнце останавливается там, любое движение останавливается там, где завершается цель всего сотворения. Цель сотворения мира была раскрыта, раскрытие божественного присутствия. Там оно произошло во время сражения святого народа за святую землю, поэтому останавливается движение всего. «И не было такого ни прежде, ни после, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль». Что такое «слушал Господь голос человека»? Камни, которые падали, они называются «авны аль-габиш», «аль-габей-иш», «посредством человека». Камни, которые зависли посредством человека и падали посредством человека. Речь идет о камнях града, которые были в египетском во время египетской казни градом. Моше Рабейну, когда останавливал эту казнь, он обратился словом, и эти камни зависли, камни, то есть град, зависли в небе. И когда Иерошуа нужно было победить этих врагов, то он обращается, эти камни, которые зависли по слову человека, теперь опустились по слову человека и, соответственно, «не было такого дня ни прежде, ни после, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль». Авней аль-Габиш. Иерошуа, царь, поколение знания. Именно к этому мы должны с вами устремиться для того, чтобы удостоиться земли Израиля, удостоиться божественного присутствия и осуществить возложенную на нас задачу. Спасибо за внимание.